Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена отцу Павлу Флоренскому, его своеобразному религиозно-философскому проекту. Сегодня мы продолжим эту тему. И здесь перед нами открывается достаточно широкая перспектива на очень разнообразную философию этого русского мыслителя, священника, богослова, судьба которого, как мы отмечали, трагична. Он разделил судьбу многих сот тысяч и миллионов русских людей, погибших в сталинских лагерях. Вот судьба Флоренского в этом смысле действительно судьба России Серебряного века – такой сложной, рафинированной, очень глубокой и противоречивой в своей глубине, но непродолжительно существовавшей и ушедшей под эти снега революционной смуты, революционного безвремения, которое и по сей день нельзя считать завершившимся. И уже это одно делает для нас этого мыслителя чем-то, его философию, прежде всего, его умозрение, значимым и важным. Именно потому, что здесь выразила себя в чем-то та традиция религиозная, философская Серебряного века, которую можно считать последней значимой традицией культурно-исторической нашей российской истории. Именно потому, что ничего равного хотя бы по значимости, по глубине наша культура того времени не произвела. В этом смысле творчество не только Флоренского, а многих русских мыслителей начала XX века уникально и значимо для нас. Обращаясь к традиции, какой бы она ни была, мы, конечно же, не можем миновать их мыслителей уже тогда, в начале века, обратившихся к проблематике философской, к проблематике богословской, церковной, проблемам культуры, место христианина в истории, в том числе истории христианства, в истории России, христианина в России, причем христианина задумывающегося, образованного по-европейски. Вот это вся тема, которая не только к началу XX века относится, но и к началу XIX века философия славянофилов, в общем-то, на подобных же основаниях зиждилась. Здесь, конечно же, определенное соответствие мы можем обнаружить. Началось славянофилами, закончилось вот мыслителями Серебряного века. Славянофилами Чаадаевым, закончилось Флоренским, Булгаковым, Алексеем Федоровичем Лосевым, дожившим аж до 1988 года, мыслителем, безусловно, принадлежащим к этой плеяде русских мыслителей. Возвращаясь к Флоренскому, мы, даже перелистывая его собрание сочинений, не так давно изданных и издаваемых и по сей день, ловим себя на мысли. Мыслитель, философ, священник, богослов, написавший 4, а то и там и больше, по-моему, 5 таких вот увесистых томов. Причем, пролистывая оглавления, мы видим, что его мысль буквально вот все сферы бытия, все области науки, гуманитарной, естественно-научной, богословской, исторической, так или иначе осветила, затронула необычно такое разнообразное, широкие творческие интересы. Мы можем наблюдать даже вот при таком поверхностном знакомстве с этим мыслителем. Мало того, скажем, уже в начале 90-х годов нашего прошлого века были изданы, переиздан вот основной такой труд Флоренского «Столпы утверждения истины». Была такая серия приложений к журналу «Вопросы философии», где были впервые изданы после советского периода труды русских религиозных мыслителей. Ну, в частности, был воспроизведен и «Столп утверждения истины» вот 2014 года. Тоже вот необычное свидетельство, как бы вводящее нас, даже сам вид этой книги, вводящий нас в понимание основ мыслей, каких-то первоинтуиций этого русского мыслителя. Книга, изданная очень необычно, можно даже сказать вычурно. Она состоит из 12 глав, 12 писем. К каждому из писем предпосылается небольшая беллетристическая вставка, то ли автобиографическая, то ли чисто беллетристическая, где лирический герой Флоренского то грустит, то размышляет в уединенной тиши кельи. в каких-то сложных вопросах богословия, философии, науки, то вспоминает какие-то вот события, бывшие в его жизни, грустит он о своем умершем друге, с которым, видимо, многое он обсуждал, о многом размышлял, такой вот фон значимый других сложных богословских, философских, научных изысканий, наполняющих эту книгу. Другой момент тоже обращает на себя внимание. Каждой главе предшествует такая вот виньетка аллегорическая, символическая, напоминающая вот вставки или вот какие-то книжные знаки в книгах западноевропейских там 17-18 века. Мало того, каждой этой виньетке соответствует латинская надпись, латинский девиз, который тоже вводит читателя в проблематику вот этой главы или письма, которая излагает ту или иную важную тему богословия, философии, науки. Сама книга набрана таким достаточно изящным шрифтом, необычным. Все говорит о том, что книга значимая, но значимость ее еще и связана с какой-то изощренностью, с каким поэтической, даже можно сказать, игрой, которую предпринимает автор для того, чтобы воздействовать, можно сказать, на все рецепторы того, кто читает это произведение, не только занять его ум, сердце, воображение, но и само зрение неким прекрасным, значимым и разнообразным видом вот этих всех полиграфических завитков. Здесь, конечно же, все указывает вот эту на атмосферу Серебряного века, такую вот стихию русского модерна и западноевропейского модерна, конечно, с которым русский модерн вот так естественным образом совпадал и сочетался. Общеевропейское течение достаточно обширное, оно захватывает не только вот то, что у нас ассоциируется с модерном, архитектуру прежде всего, но и живопись, прикладное искусство, в том числе литературу, философию, все это проходит под знаком того феномена, который этим словом обозначается – модерн. И здесь, конечно, вот такая книжная графика «Столпа и утверждение истины» в чем-то, например, воспроизведена в своих как бы духовных истоках, зачем это делает Флоренский, у другого русского мыслителя Василия Васильевича Розанова, автор «Опавших листьев», «Уединенного», «Апокалипсис нашего времени», журналист, публицист, философ, культуролог, можно так сказать о нем, писатель, один из крупнейших стилистов и писателей начала XX века, писавшего в очень необычном жанре, не то дневники, не то афоризмы, не то, очень утонченная, очень зыбкая, очень неопределенная, ускользающая работа человеческой души, выплеснутая на странице его многочисленных сочинений. Притом и полиграфически они тоже вот были оформлены соответствующие. В книге обычного формата страницы было только одно, очень краткое, по-розановски, ну, часто краткое, часто более-менее пространное размышление, переживания Розанова. На этом все. На каждой странице только по одному этому впечатлению розановскому. Тот же принцип. Мысль начинается с какого-то вот вглядывания в сам предмет, сам образ, которым мысль обрамлена, даже на ее написание, на ее как бы графему, шрифт здесь важен, на саму книгу, которую человек держит в руках. С этого уже начинается восприятие. Это как раз очень близко мысли самого Флоренского, к которой мы и перейдем, к его центральной интуиции, которую многие исследователи тоже полагают как одно из существенных достижений мысли Флоренского. Очень часто его философию называют символизмом. Еще одно слово, связывающее мысль Флоренского с традицией Серебряного века. Все мы знаем поэтов-символистов. Символизм философский пока нечто для нас неопределенное. Что действительно стоит за этим принципом символа и к чему он относится, что он предполагает в своем составе, какой необходимый перечень мотивов кроется за этим принципом символизма, который известен нам по литературе, по поэзии, но который пытается в философии реализовать отец Павел Флоренский. Тема символа – тема очень древняя, восходящая буквально к самому началу осознающего себя человеческого существования, к самому началу человеческой культуры, а именно к культуре самой архаической и первобытной. И здесь тоже один немаловажный момент – характеризующий Флоренского. Флоренский, несмотря на всю свою физико-математическую образованность, несмотря на все свою изощренную богословскую и философскую эрудицию, мыслитель, тяготеющий к этой архаике, к чему-то первоначальному, изначальному, какому-то глубинному, и в этой глубинности неисследимому и непостижимому. Это, кстати, общая направленность многих русских мыслителей. Стремление заглянуть в какую-то бездну изначального чего-то. В чем-то это и свойственно русской литературе. Скажем, у того же Достоевского эта тема присутствует в качестве такого рефрена многих его литературных произведений. Русская мысль тоже искала чего-то изначального, чего-то такого, о чем даже никакая литература, никакая философия на западноевропейский манер и помыслить не в состоянии. Найти что-то такое, что первичней, скажем, любого термина, любого понятия или даже любой реальности, которая может быть осмыслена через вот эту понятийно-терминологическую область, которой владеет философия и наука. Эту изначальность, скажем, на свой манер мыслили и славянофилы, определяя ее, скажем, как тему соборности, как тему цельного знания, которая является и ретроспективой мысли, если мы от западноевропейской философии XIX-XVIII века перейдем к целостному богомыслию святых отцов. Это именно целостное знание, которое принадлежит вот этому святоотеческому периоду мысли, периоду, может быть, IV века, а то и раньше, вот которая является вот золотым веком, веком патристики, вместе с тем является по Киреевскому золотым веком философии. Это ретроспектива, и это может стать перспективой у того же Киреевского или у Хомякова вот в его проекте цельного знания, которое не есть просто возвращение к опыту святых отцов, не есть просто возвращение к прошлому, а есть и некоторое новое творчество, хотя и по вот уже состоявшемуся исторически и осуществившемуся канону. Мысль Флоренского, она тоже ретроспективна. Эта ретроспекция может быть очень разной и приобретать формы, но значительный ее динамизм связан с этой темой символа. Символ – слово греческое, которое означало в Греции очень многое. Например, это табличка или статуэтка, которая разламывалась пополам, и половинки ее использовались для удостоверения личности тех, кто этими половинками обладал. Это было необходимо, скажем, при каких-то торговых операциях или других сделках, требующих вот такого удостоверения. Но здесь, конечно, Флоренский берет более глубокое значение слова символа, выходящее за пределы бытового, хотя и сохраняющий вот этот принцип узнавания двух реальностей друг друга, удостоверение как бы в такой доброкачественности этих двух встречающихся реальностей, их взаимоопределение, взаимоосвещение, взаимоосмысление. Весь этот круг вопросов, тема двух, тема взаимосоотношения, взаимосопряжения, она, отвлечемся вот от чисто флоренского решения этого вопроса, она, конечно же, философская по преимуществу, хотя философия эту тему решает тоже очень по-разному. Ведь что такое мысль в ее даже самом изначальном виде, какую мы встречаем в Древней Греции, еще до платоновской философии? Чем мысль занята? Мысль занята основоположной проблемой. Как примирить требования разума, который требует познать мир, осмыслить мир как нечто целое, единое, одна часть символа, одна часть вот разрозненной целостной картины мира. И с другой стороны, как это требование разума, требование целостности, единства примирить с тем, что мы в мире наблюдаем, наоборот, многообразие, нецелостность, неединство. Вместо вот такого тождественного и неизменного покоя мы видим движение, изменчивое и никогда не равное самому себе. Вот эти два факта мира, между которыми мыслитель пытается найти общее, пытается эти две взаимоотрицающих реальности примирить и найти их какое-то единство, и осмыслить это единство. Это искомое единство и будет единством мира, которое дано философии, открыть которое дано философии, осмыслить которое дано философии, а затем и науке. Этот принцип, лежащий в основе символа, тоже флоренским предполагается. Он хочет заменить обычную или, так сказать, вот нормативный философский принцип, который сформировался в той же античности, там, в 17-м, в 19 веке, принцип субъектно-объектный. Есть познающий субъект, а есть познаваемый объект. Есть вещь, а есть мое мышление, мое сознание, которое эту вещь мыслит, осмысляет ее в понятиях, в терминах. Термины складываются в систему, а система и является тем продуктом, который философ, можно сказать, производит, созерцая бытие, созерцая сущее. И символ тоже одна из таких моделей объяснения бытия вещей, бытия существующего. Какой здесь особый нюанс этой всей темы? Символ – это тоже отношение, тоже сопряжение, которое только и может дать какое-то объяснение. Для того, чтобы что-то объяснить, для того, чтобы что-то понять, мы должны соотнести одну реальность с другой, сравнить, сопоставить. Все познается в сравнении, звучит известная мудрость. Мудрость действительно, несмотря на свою распространенность, несущая в себе значительную долю, в том числе и философской истины, нужно с чем-то сопрячь, нужно с чем-то сопоставить. Сопоставление бросает свет на сопоставляемые реальности. Они только в сопоставлении своем как бы и рождаются, актуализируются для нас, а во многом и сами для себя. Этот принцип лежит и в основе символа, при том, что символ усложнен еще вот какой важной темой. Мы, например, можем привести какой-то простой пример символа, ну, символа даже на уровне некоторого знака. Есть знаки уличного движения, они представляют из себя следующее. Вот стоит шест, такая металлическая палка, стержень, на нем прикреплен жестяной лист, на котором нарисован знак. Притом, не зная этого знака, мы как бы и готовы воспринимать эту реальность как вот такую самозначимую. Да? Вот действительно, кто-то зачем-то поставил металлическую палку и на нее прикрепил вот этот лист жести, разрисованный. Зачем это сделано, непонятно. Вот это такое непосредственное восприятие знака уличного движения с точки зрения как бы человека, вот какого-то дикаря, который вдруг каким-то образом оказался здесь, в центре крупного города. Но мы, люди, посвященные, знающие этот смысл этого знака, прекрасно себе отдаем отчет, что он сообщает не только о себе. Знак являет не только себя. Он прежде всего указывает на какую-то иную, здесь непосредственно не представленную реальность, скрытую от нас и только указанную этим самим знаком. Он, знак, есть ссылка, указание на что-то, вне положенное ему, на какую-то реальность, которой здесь нет. Но, тем не менее, весь его смысл этого сооружения связан с той реальностью, которая здесь не представлена. Он весь направлен к ней, он на нее указывает. Сам, будучи почти лишён своего собственного смысла. Действительно, какой иной смысл у знака, кроме как указывать, вот, скажем, на состояние дороги там впереди за поворотом? Больше никакого. Он единственно связан с этим указанием. Этот принцип указания, который заложен в знаке, принцип связи, отношения, здесь трактуется, конечно, по-другому. Реальности, участвующие в знаке, участвующие в символы, неравноценны. Они как бы разноприродные. Флоренский пишет о том, что вот это означающее и означаемое в знаке как бы разноприродны. Один есть феномен, то есть вот явленное, открытое, доступное, чувственное, вечное, а другое, вот то, что означает знак, символ, есть ноумен, то есть скрытое, только указываемое этим знаком, но не присутствующее здесь, хотя в каком-то смысле и присутствующее, присутствующее вот в этом самом указании. Вот это такая сложная конструкция знака, символа, Флоренский осмысляет в качестве одной вот из насущных тем философии. Философия должна исходить вот из такого принципа. То есть, все многообразие вещей, которые нас окружают, есть знаки, символы, символы какой-то высшей реальности. И эти знаки, символы мы должны уметь понимать, читать, осмыслять, да, как мы вот осмысляем, читаем, скажем, букву, слово, понимая его значение. Также и мы вот окружены этими знаками. Притом Флоренский подчеркивал, что сам мир знаков, он не есть какой-то отличный от мира ноуменов, мира смыслов мир. Речь не о двух мирах на манер несколько упрощенного платонизма. Есть мир идей, образцов, парадигм, а есть мир вещей. Один мир вечен, неизменен, мы постигаем, другой мир чувственен, он подлежит чувственному познанию, он материален. Вот, соответственно, такой вот дуализм, который часто приписывается Платону, но за которое, видимо, не столько Платон может быть в ответе, сколько его интерпретаторы или школы, таким образом осмысляющие платоновскую философию, которая по-своему сложнее вот такого дуализма. Флоренский настаивал на том, что в феномене ноумен присутствует. Все вот это ноуменальное, духовное, мыслимое явлено в феноменах, воплощено материально. Все духовное – это как бы дематериализированное материальное, так можно сказать. То есть это вот как зеркальная поверхность, которая отражает мир, в общем-то, так же, как он и есть, но как-то его перевертывая. Мир зеркальный и мир зазеркальный. Мир вещей и мир вот этих духовных вещей, которые составляют этот мир ноуменов. Одни воплощены в другие, в духовные вещи, вот эти ноумены воплощены в феномены, а феномены представляют из себя вот оплощенные ноумены. Вот такая вот картина взаимосообразности этих двух миров, которую рисует Флоренский на страницах своих произведений. И к этой картине можно добавить еще следующее важное уточнение. Дело в том, что вот эта символическая философия Флоренского и сам принцип символа, или, можно сказать, образа, или в таком как бы литературном разрезе это будет метафора, это, конечно, принципы, восходящие, как мы уже говорили, к самой ранней архаике, к первобытности. Первобытное архаическое мышление всегда строилось на принципах подобия. То есть человек изначально, первобытности, воспринимал вещи не такими, какими мы воспринимаем их теперь. Он не был окружен миром вещей, он не говорил «вещи что». Именно потому, что она для него была лишь знаком, образом присутствия каких-то высших сил, высших реальностей. Всякая вещь есть лишь вещь, которая нас окружает, проявление мира потустороннего, мира божественного, сакрального, мира богов или умерших предков. Они и есть основное наполнение бытия. То, что нас окружает, это только внешняя кора вещества, кажимость нашего мира, которая скрывает мир уже не наш, мир божественный, мир подлинный, настоящий. В этом смысле архаическое сознание всегда знало вот этот перекос, неравнозначность двух миров. Божественный, сакральный мир – это подлинное, настоящее бытие. Человеческий мир – это глубоко вторичное, не изначальное, не самостоятельное бытие. Человек существует, и мир человека существует только по милости богов, только благодаря божественному присутствию, божественному вмешательству, тому, что боги помогают человеку, уделяют со своих щедрот блага некоторые и сообщают их человеку с тем, чтобы человек существовал. И сам человек свое существование осмыслял как мизерное, ничтожное. Он не существует, а как бы недосуществует, и постоянно должен это свое недосуществование восполнять, воспринимая эту божественную благодать, можно сказать. И средством к восприятию этой божественной благодати был ритуал или обряд, то, что как раз и делает возможным вот этот необходимый для человека контакт с высшей реальностью. Он соотнесен с высшим через ритуал. Что такое ритуал? Это какое-то действие. Действие, сопряженное прежде всего для человека с отказом от какой-то своей собственной воли, своего собственного действия, конечно же, основанного на каком-то собственном замысле, собственном желании, собственной нужде. Нет, в ритуале человек поступает так, как должно поступать, так, как велят боги, так, как он действует в сообразности с волей высшей реальности. Аспекты ритуала – очень большая тема, и мы здесь ее только скользко коснемся, конечно же. Какие аспекты здесь наиболее важны? Аспект мольбы. Ритуал, обряд – это мольба. Мольба, которая обращена к богам с тем, чтобы они помиловали человека, дали ему возможность продлить свое существование, в конце концов, приняли бы человека в свой божественный мир, сделали бы его не только земным, но небесным человеком, обожествили бы его. Обожествление является целью ритуала, целью архаического культа, архаической мистерии. Человек может быть восполнен только тем, что он перестанет быть человеком, а станет чем-то большим, чем человек. Он станет божеством. Эта божественность добивается, скажем, в теме жертвы. Жертва – это возможность человеку приобщиться к полноте божественной жизни. Как можно понять, хотя это тоже существовало в первобытности, принцип «ты мне, я тебе вот даю что-то, а ты мне помоги на охоте, защити меня и даруй мне успех и удачу в моей жизни». Нет, глубина жертвы в том, что боги позволяют человеку войти внутрь своего мира, они делают человека причастным себе в жертве. Это средоточие ритуала, это жертвенное животное, которое символизирует божественное начало, единство, которое достигается в жертве, единство, которое символизирует пир жертвенный, где сопируют и боги, и люди, означает как раз вот это онтологическое единство божественного и человеческого, сакрального и профанного. Конечно, единство, которое предполагает не сколько какой-то синтез, сколько полную сакрализацию человека, оставление там, за пределами человеческого, слишком человеческого, профанного, как такового. Вот эта тема ритуала очень близкая Флоренскому, ведь флоренский мыслитель действительно очень сильно связанный вот с этой ретроспекцией, возвращению туда, куда-то в мир неясного и нерешенного, в мир, который должен дать какой-то новый импульс всему, и философии, и науке, и даже богословию. Вот это очень для Флоренского важное направление. Спасибо вам за внимание. На сегодня мы завершаем нашу беседу об отце Павле Флоренском. В следующий раз мы продолжим те темы, о которых сегодня мы говорили.